«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. Так вышло, что все три темы сегодняшнего выпуска связаны с проблематикой пенсионных накоплений в разных странах. Хотя в первом случае речь идет о принципиально новом трудовом соглашении одной из крупнейших промышленных корпораций мира со своим профсоюзом, во втором – об ограничении влияния в накопительной пенсионной системе частных пенсионных фондов, а в третьем – о самом крупном в мире фонде будущих поколений, слагаемом из нефтегазовых доходов страны, который вот уже несколько лет именуется в ней пенсионным фондом. Итак, корпорация «Боинг» между трудом и капиталом. Реформа пенсионной реформы в Польше. Как Норвегия стала страной одних миллионеров? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Первым выходным нового года руководство американской авиастроительной корпорации Boeing, крупнейшего в мире производителя авиалайнеров, заключило новое соглашение с одним из главных своих профсоюзов. Его одобрили теперь 51% участников последнего, хотя еще в ноябре прошлого года две трети членов этого профсоюза тогдашнее предложение корпорации отвергли. Ради компромисса обеим сторонам пришлось отказаться от целого ряда своих исходных требований. Однако многие эксперты полагают, что на большее уступки пришлось пойти именно профсоюзу. При этом менеджмент Boeing не только фактически обеспечил корпорации относительно бесконфликтное будущее на период до 2024 года, но и сократил бремя ее прежних социальных обязательств перед своими работниками. Именно такие ранее взятые на себя обязательства привели в условиях недавнего финансового кризиса целый ряд крупных американских промышленных компаний к банкротству. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Работникам вновь пришлось соглашаться на условия работодателей. Этому тренду в США не год и не два, а десятилетия. Последний финансовый кризис лишь обострил его, что особенно наглядно проявилось на примере автомобильной промышленности, а теперь и авиационной. Если бы соглашение с профсоюзом достичь не удалось, Boeing была готова перевести производство лайнеров усовершенствованной модели 777 из своей цитадели в Сиэтле в один из 54 городов 22 штатов страны, которые предложили корпорации солидные налоговые льготы за такой переезд. Ставки были высоки. На новом месте Boeing намеревалась потратить только на строительство заводских корпусов 10 миллиардов долларов, а также наладить там дорогое и трудоемкое производство. Чтобы предотвратить такое развитие событий, а с ним и утрату 20 тысяч рабочих мест в одной только авиаиндустрии в районе Сиэтла, не говоря уже о примерно таком же их количестве в смежных отраслях, профсоюз и принял главное требование администрации. Сводится оно к тому, что начиная с 2016 года работникам Boeing перестанут начислять трудовой стаж для расчета будущей пенсии. Это значит, что пришедшие в компанию после 2015 года, уйдя на покой, вообще не будут получать пенсию по выслуге лет. Для ныне работающих 2016 год станет, соответственно, последним из тех, которые в такой стаж засчитываются. При этом Boeing отнюдь не снимает с себя всех обязательств по пенсиям своим работникам, речь идет лишь о солидарной их части. На накопительные пенсионные счета работников компания будет вносить ровно столько, сколько они перечисляют на них сами, но не более 10% текущей зарплаты в течение трех лет с 2016 по 2019 год, а затем максимум 4% текущей зарплаты. Осуществлявшиеся по прежним соглашениям с профсоюзами общие пенсионные отчисления Boeing составили в 2013 году огромную сумму – 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Наш собеседник – профессор социологии Университета штата Вашингтон, где размещается штаб-квартира корпорации Boeing, Леон Грюнберг. Он автор вышедшей в 2010 году книги «Турбулентность. Boeing. Работники и менеджеры в Америке».
Да, я бы назвал этот договор знаковым событием. Для этого есть несколько оснований. Во-первых, Boeing — это ведущий американский экспортер, и все его действия оказывают влияние на деловой климат в стране. Во-вторых, компания вынудила пойти на компромисс профсоюз, который никогда прежде не отказывался от конфронтации с менеджментом и с помощью забастовок добивался от него больших уступок. В-третьих, дела у Boeing сейчас идут превосходно. Рекордные прибыли, множество заказов, взлет акций на бирже. И крайне необычно, что в такой ситуации менеджмент требует уступок от профсоюза и что профсоюз на них соглашается.
Понятно, когда на профсоюз давит руководство компаний, оказавшихся на грани банкротства, как это было всего несколько лет назад в случае автомобильных корпораций Chrysler и General Motors. Но нынешнее положение Boeing совсем иное, подчеркивает профессор Грюнберг. Однако и сама корпорация не свернула переговоры с профсоюзом после того, как тот отклонил ее исходные предложения. Разумеется, власти штата Вашингтон всячески подталкивали обе стороны к соглашению, но дело было не только в этом. Как отмечает Леон Грюнберг, профсоюз прекрасно понимал, что перевод производства в другое место был бы и для самой корпорации весьма нежелательным. И не только в смысле прямых затрат, но и в том, что касается набора новых квалифицированных рабочих авиастроителей, сосредоточенных сегодня именно в районе Сиэтла. Нынешний бум в авиаиндустрии пришелся на период, когда большое количество занятых в ней рабочих станочников и до трети всех авиаинженеров США оказались на пороге пенсионного возраста. Кроме того, европейская корпорация Airbus, главный конкурент Boeing, намерена открыть в 2015 году собственный американский завод в Алабаме, что еще больше затруднит поиск квалифицированных кадров. Необходимость выплачивать высокие зарплаты и на новом месте, плюс расходы на обучение персонала и связанные с этим неизбежные потери из-за задержек с выполнением заказов – все эти факторы сдерживали стремление Boeing к поиску нового места для производства. На этом фоне даже щедрые налоговые льготы, обещанные в других штатах, выглядели уже не столь соблазнительными. Учитывая, что и власти самого штата Вашингтон от них не отставали, предложив местной авиаиндустрии налоговые послабления на 10 миллиардов долларов. Тем не менее, профсоюз в итоге предпочел не рисковать, хотя это решение далось ему нелегко. Профессор Леон Грюнберг продолжает.
Переговоры с администрацией выявили глубокий раскол не только между руководством этого профсоюза в Вашингтоне и его отделением в Сиэтле, насчитывающим 32 тысячи членов, но и между рабочими и их представителями на местах. Сдается, что это проблема смены поколений. Уступки, ставшие частью нового коллективного договора, не затронут тех, кто в ближайшие годы собирается на пенсию. Накопительная пенсия, на которую перейдет Boeing, неплоха сама по себе. Она просто иная, чем пенсия распределительная, и главное отличие состоит в том, что если при солидарной пенсии компания брала на себя все риски, связанные с пожизненными выплатами в условиях постоянно увеличивающейся продолжительности жизни, то сейчас часть этих рисков перекладывается на самих рабочих.
Речь идет в частности о том, что будущие пенсионные выплаты работникам корпорации будут зависеть от эффективности работы пенсионных инвестиционных фондов, в которых они будут размещать свои накопления. Строго говоря, нынешние планы Boeing отнюдь не являются прецедентом. 80% всех компаний американской авиационной промышленности и военно-промышленного комплекса уже упразднили солидарную часть пенсионного страхования своих работников. Что касается нехватки кадров в американской авиаиндустрии, то ее отчасти нивелирует то, что работники вынуждены сегодня откладывать выход на пенсию из-за неопределенности экономической ситуации в стране, а также то, что в условиях сокращения оборонных заказов работники ВПК мигрируют в гражданский сектор. Демпфирует дефицит кадров, конечно, и растущая автоматизация производства лайнеров, прежде всего в части сборки, окраски и клепки. Однако 777-я модель Boeing, равно как и ее грядущая модификация, предполагает множество ручной работы. К тому же изготовление нового крыла из углеродного волокна требует иных навыков, нежели его производство из традиционного алюминия. Но в целом дефицит кадров в авиаиндустрии США – факт неоспоримый. И то, что молодые специалисты, выпускники технических вузов предпочитают идти не в консервативную отрасль авиастроения, а, скажем, в энергетические или биотехнологические компании, в которых им и больше платят, и которые открывают им более широкое поле деятельности, повышая тем самым рыночный спрос на их таланты и знания, дефицит кадров в авиапромышленности только усугубляет. Фактор этого дефицита и помог профсоюзу отстоять многие свои позиции в переговорах с руководством Boeing. Леон Грюнберг, профессор социологии Университета штата Вашингтон, где размещается штаб-квартира корпорации.
Boeing пошел на две важные уступки после того, как профсоюз отклонил исходное предложение корпорации. Во-первых, каждому работнику в случае подписания соглашения было обещано два бонуса – 10 и 5 тысяч долларов с промежутком в несколько лет. Во-вторых, руководство компании отозвало свое требование увеличить до 16-18 лет период, в течение которого работник достигает максимума своего заработка и вернуло его к действующему сроку в 6 лет. Эта уступка была рассчитана, конечно, на то, чтобы заинтересовать соглашением поколение молодых рабочих.
Помимо политического давления, поддержанию некого равновесия между работодателями и наемными работниками, независимо от рыночной конъюнктуры, способствуют также определенные законодательные акты, считает наш собеседник.
Помните, как несколько лет назад Boeing пригрозила перевести второй цех, занимавшийся сборкой модели 787 Dreamliner, из Сиэтла в Южную Каролину? Профсоюз в ответ пожаловался правительству, что, мол, компания нарушает федеральный закон, запрещающий руководству компании передислоцировать производство с целью избежания переговоров с рабочими. Односторонняя, без согласия профсоюза, передислокация допустима только в том случае, если ее можно обосновать чисто экономической целесообразностью и ничем более. В итоге был выработан сложный компромисс. Boeing могла перевести в Южную Каролину сборку старой модели 737, при этом сборка модели 787 Dreamliner оставалась в Сиэтле, а профсоюз отзывал свою жалобу.
Хотя в отношении и традиционных, и новых высокотехнологичных компаний в США действует одно и то же трудовое законодательство, конфликты между работодателями и профсоюзами в первых явление повсеместное, тогда как во вторых их вообще нет. Объяснение, сводящееся к тому, что в индустрии высоких технологий нет трения между администрацией и профсоюзами по той причине, что профсоюзы в ней просто отсутствуют как класс, будет и правильным, и неполным одновременно. Гораздо важнее попытаться ответить на вопрос, чем это вызвано. Леон Грюнберг, профессор социологии.
Я вижу как минимум две причины отсутствия профсоюзов в индустрии высоких технологий. Первая заключается в том, что высокотехнологичные предприятия, в отличие от промышленных, функционируют в среде необыкновенно динамичной, требующей от них максимальной гибкости и инновационной решимости, плохо совместимой с регламентацией, которую привносят профсоюзы. Вторую причину я вижу в том, что индустрия технологий притягивает к себе людей совсем иного типа, нежели традиционные предприятия. А именно, людей предприимчивых, более индивидуалистичных, предпочитающих трудиться скорее уединенно, чем в коллективе, который предполагает всевозможные правила и запреты. Такие люди хорошо себя ощущают в атмосфере раскованности и дружелюбия, царящей в индустрии технологий. То есть речь просто идет об иной модели менеджмента.
«Экономическая среда» — еженедельная программа «Радио Свобода». Корпорация «Боинг. Между трудом и капиталом». Наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов продолжает.
Среди прочих факторов, затрудняющих формирование профсоюза в новых отраслях американской экономики, следует упомянуть и такое, что в них, в отличие от более традиционной индустрии, затруднено нормирование труда. Более того, самой природе индустрии новейших телекоммуникаций противоречит принцип старшинства или стажа, незыблемый для промышленных профсоюзов. В этой индустрии конкретные знания зачастую ценятся больше, чем просто опыт. И новичок нередко зарабатывает гораздо больше, чем ветеран. Иначе в условиях глобальной конкуренции выжить трудно. Ведь в сфере высоких технологий, в отличие от промышленности, на защиту от иностранной конкуренции в виде протекционистских барьеров надеяться не приходится. Но в более общем плане, почему влияние профсоюзов в США ослабевает? Да, в госсекторе американской экономики треть работников — члены профсоюзов, но в секторе частном их доля сократилась с 35% в 50-е годы прошлого века до 6,5% сегодня. И занятые в госсекторе не превышают пятой части общей численности трудоспособного населения страны. Наконец, если еще 40-45 лет назад количество крупных забастовок в США ежегодно достигало нескольких сотен, то теперь оно не доходит и до 20. Своими размышлениями в интервью «Радио Свобода» делится лауреат Нобелевской премии по экономике 92-го года, профессор Чикагского университета Герри Бекер.
Золотой век профсоюзов в Америке — это 30-е и 40-е годы прошлого века. Фоном стала Великая депрессия, потрясшая основу американской экономики, сделавшая ее непредсказуемой, хаотичной. Нужен был механизм, который делал бы отношения работодателей и работников более стабильными. Принятые в то время законы облегчили создание профсоюзов, выведя их, в частности, из-под действия антимонопольного законодательства. Продолжался бурный рост профсоюзов и в годы Второй мировой войны. И своего пика, если иметь в виду долю охваченных ими промышленных рабочих в США, профсоюзы достигли в конце 40-х, начале 50-х годов.
В чем ученые и политики видели стабилизирующую политико-экономическую роль профессиональных союзов? Какой глобальной цели они были призваны служить?
С точки зрения экономики, их назначение заключалось в том, чтобы содействовать повышению заработной платы работников и улучшению условий их труда. Не будем забывать, что на пике Великой депрессии каждый четвертый взрослый американец был безработным. Поэтому, кстати, и условия, в которых трудились те, кто работу имел, были далеки от идеи. Профсоюз давал работникам возможность договариваться с работодателями коллективно, а не разрозненно, что очень важно в ситуации, при которой силы сторон были неравны. Политические профсоюзы должны были способствовать стабилизации капиталистической системы экономики, но это, как мне представляется, было лишь вторичным. На первом месте стояла задача вытащить экономику из кризиса, в котором она пребывала чуть ли не целое десятилетие. Возрождение в годы Второй мировой войны автомобильной и металлургической промышленности, которые продолжали бурно развиваться и после войны, было только на руку профсоюзам, ведь речь идет именно о крупных промышленных предприятиях.
Ни в сельском хозяйстве, ни в сфере услуг профсоюзы в США не прижились, напоминает Гэри Бекер. Уменьшение же удельного веса занятых в промышленном секторе в пользу сервиса с его малыми предприятиями началось в американской экономике в 60-е годы, откуда и берет начало постепенное затухание профсоюзного движения.
Угасанию значимости профсоюзов способствовало также то, что федеральное правительство взяло на себя предоставление населению ряда услуг, которые раньше оказывали профсоюзы. Например, охрана труда, выплата пособий по безработице, медицинское страхование. Надо сказать, что и сами профсоюзы ослабили свои позиции нескончаемыми требованиями повышения заработной платы. Это проявилось особенно явно с наступлением эры глобализации лет 30 назад, когда предприятия начали переводить производство в страны с более дешевой рабочей силой.
Профсоюзы, по замыслу политиков, должны были способствовать примирению, так сказать, труда и капитала, сглаживанию конфликтов работодателей и наемных работников. На ваш взгляд, как будут развиваться эти отношения теперь по мере ослабления роли профсоюзов?
Я не вижу предпосылок к усилению неких жестких проявлений в конфликтах работодателей и наемных работников. Этого не происходит ни в отраслях, где роль профсоюзов по-прежнему значима, ни в тех, где профсоюзы слабы. Американские профсоюзы никогда не были особенно политизированы и никогда не поддерживали массово радикальные партии. Если иметь в виду экономический аспект, то не думаю, что закат профсоюзов автоматически обернется снижением уровня жизни американских рабочих в целом. Да, благодаря профсоюзам растут заработки рабочих, в них состоящих, но одновременно общая занятость в этих отраслях экономики постепенно сокращается. И доходы работников, которых компании были вынуждены уволить, или людей, которых они не смогли нанять ввиду искусственного завышения зарплат профсоюзами, как правило, страдают. Выросла ли, благодаря усилиям профсоюзов, общая доля доходов работающих в национальном доходе США? Нет, насколько мы можем судить, не выросла. Произошло и сохранялось десятилетиями перераспределение доходов в пользу отраслей с большим удельным весом профсоюзов, но не столько за счет прироста самого этого капитала, сколько просто за счет других отраслей.
Лауреат Нобелевской премии по экономике 92 года, профессор Чикагского университета Гэри Бекер. Экономический обозреватель американской деловой газеты Wall Street Journal Голдман Дженкинс отмечает, что фактически все видные политики и демократы в штате Вашингтон требовали от руководства местного профсоюза авиастроителей, отклонившего первое предложение компании, не упрямиться и искать точки соприкосновения с менеджментом. По словам журналиста, политики, да и высшее профсоюзное начальство в Вашингтоне, проверили идеологию реальностью и пришли к выводу, что работникам Boeing не следует повторять печальный опыт своих коллег детройтских автомобилестроителей, которые всякий раз угрожали работодателям банкротством, когда те заговаривали о внедрении трудосберегающих технологий и других методов повышения эффективности производства перед лицом мощной зарубежной конкуренции, заключает обозреватель газеты Wall Street Journal Голдман Дженкинс.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В Польше минувший год стал фактически годом реформы, пенсионной реформы. Внесенные правительством и одобренные затем парламентом изменения в прежнюю схему накопления работниками на свою будущую пенсию оказались столь значительными и вызвали столь бурные споры, что президент Польши, даже подписав новый законопроект, тут же отправил его в Конституционный суд для авторитетного заключения, насколько новые положения пенсионного законодательства соответствуют основному закону страны. Тему продолжит наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Нынешняя система пенсионного обеспечения в Польше существует с 1999 года. При реформировании прежние принимались во внимание как общее старение населения, так и несоответствие зачастую реальных пенсионных выплат бывшему работнику его отчислением в пенсионный фонд за годы трудовой деятельности. Было решено, что новая пенсионная система в стране объединит две составляющих. Чуть более 60% всех текущих пенсионных отчислений переводится в государственное ведомство общественного страхования, а остальные, чуть менее 40%, в уполномоченные частные открытые пенсионные фонды, перечень которых был заранее утвержден правительством. Если такой фонд будущий пенсионер не может выбрать самостоятельно, такой выбор делается системой за него. Предусматривался также и третий, дополнительный способ накопления на будущую пенсию через другие частные пенсионные фонды, не вошедшие в официальный перечень. И, в отличие от двух первых, третий путь является сугубо добровольным. Авторы пенсионной реформы утверждали, что такая система, благодаря инвестированию накоплений открытыми пенсионными фондами, увеличит размеры будущих пенсий и станет дополнительной гарантией их выплат в будущем. А кроме того, побудит граждан продолжать трудиться и по достижении пенсионного возраста, ведь тогда пенсия может быть значительно выше. Однако нынешнее правительство Польши решило скорректировать новую пенсионную систему, заявив, что государственная система надежнее. А открытые пенсионные фонды, мол, слишком много денег тратят на собственное содержание, выбирая при этом не самые эффективные модели инвестирования накоплений граждан. Премьер-министр Польши Дональд Туск, июнь 2013 года.
Я очень верю в государственные структуры, которые обеспечивают выплату пенсий. Можете проверить, когда более 20 лет назад у Польши были большие проблемы с выплатой внешнего долга, государственное предприятие общественного страхования никогда не задерживало выплату пенсии. Это очень надежная структура в том, что касается гарантии выплаты пенсии. Во-вторых, несомненно, сторонники открытых пенсионных фондов будут хорошо подготовлены к спорам, в том числе и в финансовом отношении, ведь цена вопроса очень высока. Только объем взимаемых этими фондами процентов за свою работу составляет в пересчете 5-6 миллиардов долларов в год. Поэтому мы не сомневались, что сопротивление будет серьезным. Но это сражение за деньги для открытых пенсионных фондов, а не за деньги самих пенсионеров.
Таким образом, власти решили ограничить роль открытых пенсионных фондов в системе пенсионного обеспечения в пользу государственного предприятия общественного страхования. И еще с мая 2011 года доля средств, перечисляемых на счета открытых пенсионных фондов, была сокращена более чем в 3 раза. А новацией 2013 года стал принудительный перевод более половины всех средств, собранных в открытых пенсионных фондах, на счета государственного предприятия общественного страхования. Кроме того, этим фондам прямо запрещено отныне инвестировать средства в государственные облигации. Да и самоучастие будущих пенсионеров в частных пенсионных фондах, ранее обязательное, теперь становится делом исключительно добровольным. Такие меры привели, в частности, к формальному сокращению дефицита государственного бюджета Польши. И именно это, а не заботу о будущих пенсиях поляков, оппозиция и некоторые эксперты считают истинной причиной нынешней реформы. Бывший вице-премьер и министр финансов Польши, автор польской шоковой терапии начала 90-х годов прошлого века Лешек Бальцерович подверг нынешнюю реформу пенсионной системы резкой критике. По его словам, речь идет о грабеже собранных на счетах открытых пенсионных фондов средств поляков, что является нарушением Конституции, неоправданным вмешательством властей в экономику и в целом подрывает доверие граждан к государству.
Давайте вместе не допустим, чтобы политики цинично попирали Конституцию. Речь идет о самой важной ее составляющей – ограничении произвола властей. Мы очень часто слышим, что принимаются плохие законы, но это стало следствием того, что граждане слишком редко призывают власти к ответу. Поэтому мы тем более тщательно должны следить за политиками, особенно за теми, кто призван следить за выполнением Конституции, президентом, премьер-министром и другими. Они не должны нарушать Конституцию, которая ограничивает их власть, ведь неограниченная власть несет с собой значительно больше зла, чем добра.
В свою очередь, профессор Грзегорз Калотка, также в прошлом министр финансов Польши, в телевизионном интервью, наоборот, положительно оценил предложенные правительством изменения.
Что касается изменений, предложенных кабинетом Дональда Туска и утвержденных парламентом, то я, в общем, их поддерживаю и считаю разумными. Очень надеюсь, что Конституционный суд не найдет в этом законе положений, которые не соответствовали бы основному закону страны. Эти изменения можно назвать здравыми.
праворозсудковые.
Утвержденный парламентом законопроект об очередной пенсионной реформе предстояло подписать президенту Польши Брониславу Комаровскому, в прошлом члену правящей ныне партии «Гражданская платформа». С одной стороны, у него возник целый ряд замечаний к реформе, а с другой, они вызвали бы конфликт с партией, которая и привела его на президентский пост. В итоге Бронислав Комаровский подписал законопроект о реформе пенсионной системы, но одновременно передал его в Конституционный суд, чтобы тот оценил, соответствуют ли такие реформы польской конституции, говорит министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Лашкевич.
Пан президент подъел...
Президент принял решение подписать закон о реформе закона об открытых пенсионных фондах и одновременно направить его в Конституционный суд для проверки. Подписывая закон, президент принимал во внимание различные конституционные аспекты. С одной стороны, это проблема сбалансированности бюджета. С другой, многочисленные дискуссии последнего времени о конституционных принципах и ценностях показали, что мнения юристов серьезно разнятся и даже исключают друг друга. Поэтому президент и решил направить законопроект в Конституционный суд, поскольку только он может решить, соответствует ли данное законодательство Конституции.
Коллега Кшиштофа Лашкевича, министр Ирена Войціцька, также пыталась объяснить решение президента Польши.
Значительная часть заявления в Конституционный суд, которое приготовила канцелярия президента, касается так называемой пенсионной безопасности. Речь идет о новых условиях функционирования открытых пенсионных фондов, которые, скажем так, становятся фондами достаточно агрессивными, ведь их лишают возможности проводить более сбалансированную инвестиционную политику. Нужно помнить о том, что в открытых пенсионных фондах останется почти половина ранее собранных средств, и планируемые изменения с точки зрения пенсионной безопасности представляются весьма тревожными. Это касается, в частности, и запрета на инвестиции в государственные облигации и принудительного инвестирования в акции.
Речь идет о том, что, по мнению авторов нынешней реформы, до сих пор роль открытых пенсионных фондов часто сводилась к механическому инвестированию полученных средств в безопасные государственные облигации, которые гарантировали будущим пенсионерам стабильный, но все же весьма небольшой доход. Теперь же фондам придется прилагать гораздо больше усилий для приумножения вверенным их пенсионных накоплений, поскольку, по крайней мере, в ближайшие несколько лет им придется вкладывать не менее 75% привлеченных средств в акции компаний и предприятий. Пока трудно сказать, когда Конституционный суд вынесет свое решение, но если оно будет отрицательным, у парламента будет полтора года на то, чтобы изменить новое законодательство так, чтобы оно уже соответствовало Конституции.
Алексей Дзяковицкий, наш корреспондент в Варшаве. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Как Норвегия стала страной одних миллионеров? На минувшей неделе Центральный банк Норвегии объявил, что накопления в национальном пенсионном фонде, формируемом за счет нефтегазовых доходов, впервые превысили уровень 1 миллиона крон на каждого из чуть более 5 миллионов жителей страны. По текущему обменному курсу это примерно 162 тысячи долларов. Для сравнения, совокупный объем Фонда национального благосостояния России, созданного с подобными же целями, к 1 декабря прошлого года, по данным Министерства финансов, составил 88 миллиардов долларов, то есть почти в 9,5 раз меньше норвежского, в котором собрано уже 828 миллиардов долларов. А поскольку общая численность населения России примерно в 28 раз превышает количество норвежцев, то доля каждого россиянина в Фонде национального благосостояния составило примерно 615 долларов, то есть в 260 раз меньше, чем в Норвегии. Нынешний пенсионный фонд Норвегии, крупнейший по объемам в мире из всех существующих ныне национальных так называемых фондов будущих поколений, был учрежден решением норвежского парламента в 1990 году и более 15 лет назывался нефтяным фондом. Его средства формируются за счет поступлений части налогов нефтегазовой промышленности и рентных платежей за право пользования ресурсами, а также ежегодных дивидендов, которые приносят правительству владение 67% акций Statoil, главной нефтегазовой компании Норвегии. Страна является 7-м по объемам экспортером нефти в мире и 2-м после России экспортером газа в Европе. Тогда же советник министерства финансов Норвегии Андерс Ланде рассказывал в интервью «Радио Свобода».
Смена названия символизирует цели, во имя которых делаются эти накопления. Это не значит, конечно, что все деньги фонда пойдут только на пенсионные выплаты, но таким образом мы подчеркиваем, что в будущем возникнет большая потребность в этих средствах, и было бы неплохо откладывать их уже сейчас.
По действующим ныне правилам, до 60% всех своих накоплений норвежский пенсионный фонд может инвестировать в акции компаний и предприятий. А поскольку почти все средства фонда, которые, кстати, в прошлом году превысили 183% общего объема ВВП самой Норвегии, инвестируются за ее пределами, он стал одним из крупнейших в мире акционеров. По данным агентства Bloomberg, к началу 2013 года норвежский пенсионный фонд контролировал более 1% акций всех публичных компаний мира, то есть тех акций, которых торгуются на фондовых биржах. Еще 35% своих средств норвежский фонд может инвестировать в облигации, государственные или корпоративные, и оставшиеся 5% в недвижимость. Расходовать деньги фонда внутри самой Норвегии правительство страны получило лишь в 2002 году. Андерс Ланде продолжает.
Ежегодно после совершения всех необходимых платежей мы рассчитываем сумму, которую можем изъять из нефтяных доходов в госбюджет. Она составляет примерно 4%, которые Норвегия получает, инвестируя средства фонда. То есть сам фонд остается в неприкосновенности, поэтому он не сокращается. Каких-то особых предписаний, как правительство может использовать эти 4% доходов, не существует. Часть идет, скажем, на строительство дорог. Но в целом они не отличаются чем-то от налогов или иных поступлений. И те, и другие пополняют один бюджет.
В третьем квартале 2013 года доходность инвестирования средств пенсионного фонда Норвегии составила, по его собственной информации, 5% или 37 миллиардов долларов, а средняя ежегодная доходность за последние 10 лет чуть менее 4%. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.